День добрый, дорогие друзья. Продолжаем изучение трактата Кидушин. И мы остановились в процессе обсуждения ситуации, когда еврейский раб, он был у своего господина и заболел. Заболел и не весь шестилетний срок мог на него работать. Вот. Давайте посмотрим. Мы вчера не разбирали, это как бы такой кончик окончания брайты, которую мы учили на прошлом уроке. И вот мы сейчас ее посмотрим. Так вот, выходит ли он на свободу? Что говорит нам Гемара на Тедзайн Модбет? Минайли бурэх шихаябля ашлим. Откуда мы знаем, что тот, кто убежал, он обязан восполнить? Талмуд Лоймер, Тора сказала, 6 шаним яво, 6 лет он будет работать. Теперь вопрос, может быть, говорит Гемара, ихоля афилу хала, может быть, если даже заболел, то есть не убежал, а заболел. Битох 6, говорит Раша, внутри 6 лет, хаявля ашлим, он тоже должен восполнить срок своего рабства, емей хольяв, время его болезни. Талмуд Лоймер, убашвис яце, в 7-й год выйдет, в любом случае выйдет. Говорит Раши, вафилу луавад, даже если он не работал, шеш шлемим, 6 полных лет. Вот такая вот брайта. Приводит Гемара и говорит, омар Равшешит, говорит Равшешит, хоха бы моя скина, здесь мы чем занимаемся? Кигон шибораху пога бой ювель. То есть он убежал и наступил ювель. И Раши объясняет, что ювель наступил на второй день. На второй день его побега. Мауды Тейма, что бы ты сказал? Гуильве апиклей ювель, если его выводит ювель на свободе. Шилухой миимох каринанбей. Это называется отсылание от тебя. Вело на никнесей, и мы его не будем штрафовать. Вена никлей, и дадим ему дар, который полагается ему при выходе на свободу. Камашман сообщает нам, что нет. Тот, кто убежал, ему не полагается. И вот Гемара рассуждает. Омар Мар, сказал господин так. То есть в брайте было сказано «Ехоля филу хала», даже если он заболел. Талмуд Лоймару бешвит яце. Тора сказала, что он в 7-м году выйдет. «Филу хала, коль шеш», даже если он болел все 6 лет. В Атане есть другая брайта. «Хала шалош», болел 3 года. В Ават шалош, и работал 3 года. «Эйну и хаев ля ашлим», не обязан восполнять срок 6 лет. Хала кольшеш, болел все 6 лет, хаяв ляштим, он обязан восполнить. Как ты нам говоришь, что если он заболел, он в 6-7 год всегда выйдет на свободу? Ну, есть брайта, который говорит не так. Половину болел, половину работал. И тут есть целое обсуждение. Первую половину болел, вторую половину болел. Первую половину работал, вторую половину работал. Мамаш, есть все варианты. Так вот, Гемара не понимает. Какой закон? Если он болел все 6 лет, машма из этой брайты, что он тоже выходит на свободу. А другая брайта говорит, не так, только если он минимум 3 года отработал. Омар Равшешет сказал, Равшешет беосема асемахат. Когда он, даже если он болел все 6 лет, он выходит на свободу, имеется в виду, когда он работал иголкой, делал действие иголкой, то есть он шил. Для этого он не был, так сказать, готов, не было у него физических возможностей работать на тяжелых физических работах. Но поскольку он какую-то работу на господина делал, он работал портным, этого уже достаточно, чтобы он через 6 лет вышел на свободу. Мы могли бы сказать, что типа нет, да, может быть, мы должны заставить его работать на определенного рода видах деятельности, который приносит определенную прибыль, нет. Если он хотя бы какую-то деятельность выполнял, даже легкую, в течение всего срока, это его освобождает. Okay, это мы поняли. Теперь приходит, говорит, Гемара и говорит, что «Ха, гуфа каша». Она сама по себе трудна. Это брайта, которую мы привели вторую. Почему? Потому что в ней есть сложность. Там как написано? Три и три. Значит, три работал, три болел. Тогда он не должен восполнять. Теперь стандартная ситуация, когда Гемара начинает анализировать оба дано. То есть Гемара, во-первых, воспринимает эту формулировку: работал 3, болел 3. Гемара говорит: возьмем эту величину 3 в работе, 3 в болезни и поменяем. И посмотрим, что у нас будет. Как, так Гемара рассуждает. То есть, если нам сказали какое-то значение, оно смысловое значение. Не просто так нам сказали 3 и 3. То есть, в принципе, это половина. Половина из 6. То есть, получается, что 6 – это полный срок, 3 – это полсрок. Но интересно, что я здесь где-то видел комментаторов, которые говорят, что, в принципе, время схирута, то есть наемный работник, нанимается на 3 года. Поэтому здесь как раз становится понятным текст Торы, что еврейский раб служит на тебя 2 наемных срока. Понятно, почему 2, потому что 6. И вот если он один срок как бы отрабатывает, то тогда второй срок, он, если болел, он свободен. Теперь приходит Гемара и рассуждает так. Амрис, ты сказал так. Хала шалош, болел 3 года, ваава шалош, и работал 3 года. Эн хаяв ляшлим, он не обязан исполнять 6 лет. Ага, арба, но если 4 года, хаяв ляшлим. Тут есть спор, арба это имеется в виду просто больше 3, или арба это 4, и именно 4. Есть тут тоже 2 варианта. Но пойдем пока, просто неважно, не будем как бы, возьмем значение 4, да, что он, получается, 4 года болел. Он обязан исполнять, потому что 3 года болел, не обязан исполнять. 4 обязан. Эймон Сейфа, скажи конец этой брайты. Хала коль шеш, болел все 6 лет, хаяв ляшлим, обязан исполнять. Гадалит, но не все 6, а там 2 трети, ну, 4 года. Эн хаяв ляшлим, не обязан исполнять. Получается противоречие. Получается противоречие, то есть только после болезни все 6 лет он обязан исполнять, или даже когда он болеет больше, чем 3 года он обязан исполнять. Гемара уточняет и говорит вот, что имеется в виду. Ахикомар, вот так читается это брайта, хала далит, он болел 4 года. Это значит, нааса становится кемиши хала коль шеш, как будто он болел все 6 лет, вихаяв ляшлим, и обязан восполнять. То есть нам хотят сказать, что всякий раз, когда он болеет больше, чем полсрока, то он обязан его восполнять. Это то, что Гемара нам хочет сказать. Вот. Теперь интересный недон, интересное обсуждение здесь есть в Тосфоте. Тосфот говорит, а что будет, когда человек, я не очень понимаю, почему Тосфот берет именно этот пример, когда человек, например, он миламет тинокот, то есть он обучает деток. Обучает деток, и половина времени, когда он должен был обучать, он проболел. Имеет ли он право взять свою полную зарплату? То есть, когда мы говорим, что это нормальные обстоятельства, которые могли случиться, и ему должны оплатить полную зарплату, несмотря на то, что он проработал не весь срок работы, а когда он, вот уже называется, что это выходит за рамки нормального ойноса. Мы здесь видим, что больше 50% неявки на работу даже по уважительной причине, это причина того, что рабство его ему не засчитывается. И то, что вот хотят как бы сравнить и показать, что, возможно, по крайней мере, миламет тинокот, человек, который обучает деток Торе, это должно быть подобно. Откуда это подобие? Почему именно это уподобливает Тосфот? А будут ли все другие работники по этой же схеме? Я видел, прочитал этот Тосфот, у меня не было сегодня времени просмотреть все нюансы этого Тосфота. То есть я просто увидел недон, ну, как бы обсуждение, посмотрел, так его прочитал и не смог войти в него, поэтому мы, ну, как бы запомним, что здесь у нас есть, что называется, место, где мы можем посмотреть и поучить. Вот. Я не хотел, с другой стороны, замолчать вам это обсуждение в Тосте, потому что оно актуально для очень многих там всяких жизненных ситуаций, и для людей это может быть просто, ну, такая интересная информация в Торе. Поэтому мы поставим здесь как бы восклицательный знак, что здесь есть это обсуждение, а нюансы его посмотрим Безрат Ашем Бейздамнут, как бы, когда получится. То следующая тема – это, в принципе, непосредственно аанака. Что такое аанака? На современном иврите есть такое понятие маанак. Маанак – это подарок, дар или какая-то выплата, которая… И вот приходит от этого слова аанака. В принципе, это слово Леаник на иврите современном, это оно как раз означает даровать что-либо другому человеку, то, что ему, в принципе, не полагается, но ты ему даешь какой-то маанак, даешь ему какой-то дар. Откуда идет это слово? Оно идет как раз из той темы, которую мы сейчас будем обсуждать. Дело в том, что в Торе, в главе Рее, глава Рее, 15 глава, 12 и 11 пасуки, 12 пасук и 13 и 14, написана такая парша, такая глава. Значит, Тора говорит так в 12 пасуке, итак, Рее, 15-12, говорит Тора так. Если продан будет тебе брат твой, еврей или еврейка, то пусть работает у тебя 6 лет. А в 7-й год отпусти его на свободу. И отпуская его на свободу, не отпускай его с пустыми руками. Дай ему, то есть они слово «ааник», «тааникло», дай ему от скота твоего, и от гумна твоего, и от винодельни твоей. Из того, чем благословил тебя Бог, всесильный твой, дай ему. И помни, что рабом был ты в стране египетской, и освободил тебя Бог всесильный твой. Поэтому я заповедую тебе это сегодня. Okay? И будет, если скажет он тебе, не уйду я от тебя, потому что полюбил он тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ему ухо ему к двери, и будет он тебе рабом навеки. Так же поступай с рабыней твоей. И пусть не скажется тебе трудным, что ты отпускаешь его от себя на свободу, ибо плату двух наемных работников отработал он у тебя 6 лет. И благословит тебя Бог всесильный твой во всем, что будешь делать. Вот. Эта глава нас обучает тому, чтобы он получил вот этот как бы выходное пособие, назовем это так, да? Выходное пособие для того, чтобы он мог встать на ноги. То есть, если мы говорим, что, в принципе, это человек, которого продал суд, то получается, посмотрите, как говорит Тора. Человек, которого за воровство продал суд, или в плане из-за бедности его, эту девочку продал отец, то, выходя на свободу, они должны получить подъемные. Подъемные, дабы они могли бы начать самостоятельную финансовую жизнь. Да? И тут мы видим, что он должен получить и скот, и зерно, да, и вино. И все это на достаточно крупную сумму. Сейчас посмотрим, сколько. Для того, чтобы это было подъемное для него. То есть, если мы говорим, что это аналогия с тюремным заключением, то есть, как бы это единственный вариант заключения, который мы находим в Торе, то мы смотрите, какое отношение Торы к человеку, который в связи со своим грехом или в связи со своей бедностью обязан быть в этом состоянии. Да? То есть он находится, представляем, он своего греха он украл, не смог вернуть, и вот он восполняет работой на своего господина. Теперь, что, как заканчивается его срок заключения, условно, да? Тем, что ему дают подъемные на крупную сумму, которые позволят ему начать делать кошерный бизнес. Вот. Вот они приводят здесь комментарий такой интересный. Неудачи человека могут стать столь частыми, что деньги, полученные взаймы, уже не могут выручить его. Для того, чтобы избежать окончательного краха, еврей имеет право продать себя во временное рабство. Фактически он заключает контракт о подденной работе. Этот контракт не позволяет хозяину бесчеловечно обращаться с тем, кто поступил в него в услужение. Он не имеет права заставлять его работать днем и ночью, выполнять бессмысленную работу или заниматься трудом, которому человек не пригоден. Читающий Тору слово «раб» чаще всего ассоциируется с тем понятием рабства, которое возникло в Греции, Риме и в странах Востока. Еврей, попавший в зависимость от другого еврея, не утрачивал своих прав и обязанностей, которые распространяются на всех сынов Израиля. В 7-м году своего служения раб должен был освобожден, и хозяин должен был обеспечить его всем необходимым для того, чтобы он мог начать новую жизнь. Эта обязанность, возложенная на хозяина, представляет собой частный случай общего требования Торы проявлять милосердие по отношению к своим братьям. Еврейку же, женщину, запрещалось продавать в рабство за кражу или невозможное возвращение долга. Единственный возможный случай, когда женщина могла оказаться в зависимости от положения, это передача несовершеннолетней девочки в чужой дом с расчетом, что она будет воспитана там и станет женой хозяина. Один из возможных путей освобождения еврейской служанки – это ее собственный отказ оставаться в доме хозяина по истечении 7 лет. И дать ему, они пишут в 14 стихе, человек должен стремиться исполнить возложенную на него обязанность не формально, а от чистого сердца. Вот, от скота твоего, от гумна твоего, от винодельни твоей рабу следует дать все необходимое, чтобы он мог начать новую жизнь в достатке, а также для того, чтобы он мог почувствовать радость освобождения. Этот принцип подарка Ганака по окончанию срока работ прочно вошел в еврейскую жизнь и стал одним из неотъемлемых элементов еврейской этики. Ну, вот это, конечно, как бы мы хотим себя похвалить. Ну, действительно, посмотрите, какая логика, да, Торы. То есть, выходя на свободу, он должен получить. Теперь сколько? Вопрос, сколько, и вот этим будет Гемара сейчас заниматься. Давайте посмотрим. Итак, говорит Гемара, сколько? Тан Рабанан, кама маанимло. Сколько даруем ему? Хамеш слоим миколь мин. Пять сел от каждого вида. То есть мы сказали три вещи, написано, да? Скот, гумно и винодельня. Так вот, от всего пять сел. Пять сел – это 100 грамм серебра. То есть эквивалент стоимости, стоимости 5 грамм серебра от всего 5 сел серебра. То есть 100 грамм серебра мы даем. Теперь нужно понимать, что это была достаточно большая сумма, 5 сел. Потому что мы видим, что барашек, который, мы сейчас будем с этим сравнивать, был барашек, который можно было купить за 2 меа или даже за 1 меа. 1 меа – это 1,48 от целой. Здесь получается 1,48 от одной селы можно было купить целого барана. А нужно дать 5 сел. То есть 1,48 умноженная на 5 баранов. То есть нужно было прям целое стадо практически, да? Такая большая сумма. И, в принципе, это, между прочим, тоже большая сумма. Мы выкупаем первенцы, да, этой суммы 100 граммами серебра, да? Это крупная сумма достаточно. То есть у них была покупательная способность этого серебра, наверное, была больше, чем у нас сейчас там. Сколько у нас стоит 100 грамм серебра? Шекели 400-500, не больше, да? Это, на этого даже одного барана не купишь. Вот. Может быть, какая-то инфляция, может быть, еще какая-то причина. Но мы видим, что у них ценность драгметаллов была выше, чем у нас. Вот. Давайте посмотрим дальше. Так вот, что говорит «Хамеш слоим миколь мин вумин». Пять сел от каждого вида. «Шен хамеш сре слоим дивриме». Что это 15 сел, слова Раби Мейра. Раби Юда говорит «Шлошим ка шлошим шлеви». 30 сел, 30 серебряников, как 30 раба. Раби Шимон, умер, Раби Шимон говорит «Хамешим ка хамешим шеверха». 50 как 50 за эрхи. Значит, что такое 30 раба? Убитый раб быком, нужно выплатить компенсацию господина 30 серебряников. 50 – это эрхин. Что такое эрхин? Человек, который хочет отдать эквивалент своей стоимости, посвятить его в храм, он дает, так сказать, соответственно, своему возрасту, полу и так далее, там разным параметрам, в главе Хукатай написанном, там есть градация от 50 максимум до 3 сел минимум. Человек должен дать за эрех, то есть ценность каждого отдельного, там, отдельной категории людей. Ну вот, так вот, максимальная там сумма – это 50 сел. И вот, говорит Раби Шимон, это то, что нужно ему, этот эквивалент стоимости ему нужно вручить в качестве подъемных после освобождения. Теперь Гемара обсуждает все эти позиции. Омар Мар сказал, господин Хамеш Слоим, 5 сел миколь мин умин. Из каждого вида и вида шехен Хамеш Слоим диври Раби Мейр. Что это 15 сел, слова Раби Мейра. Говорит Гемара, в Раби Мейр миньону асаля шмин, на что Раби Мейр нам пришел сообщить количество, то есть, что 3 умножить на 5 – это 15. Таблицу умножения мы знаем без Раби Мейра. Тем более такую элементарную, да? Может быть, 7 – 8, мы бы долго сомневались. Да, или там 7 – 9. А вот что такое будет 5 – 3, мы знаем, да? Так вот, Гемара, в чем вопрос? Вот что нам хотят сказать. Мивцар гу дело мивцар лей михай. То есть, если он уменьшает отсюда, он не должен уменьшить ему отсюда. Что имеется в виду? В принципе, он должен давать по 5 сел от каждого вида. Но, в принципе, bottom line, да, шура тахтуна, то, что называется, в итоге от него требуется эквивалент стоимости 15 сел, и неважно, как они будут состоять из трех компонентов. Чего-то там будет больше, чего-то меньше. Основное требование, чтобы это в конце концов было 15 сел. Вот это вот то, что требуется bottom line, да, в конце концов. Вот. Это то, что говорит Гемара, миньяна Михай Миньяна, ви бацерлей Михай Мина, ветфейлей Михад Мина, литланба. Если у него больше одного вида, меньше другого, литланба, нет у нас с этим проблем. И тут Гемара задает такой вопрос. Май тайм Раби Мейр. В чем причина позиции Раби Мейра? Почему это именно 5 сел из каждого вида? 100 грамм серебра, как бы, от каждого вида, эквивалент их стоимости. Да, и из вот этих вот трех вещей. Скот, зерновые и вино. Он учит, Раби Мейр, ялев, рейкам, рейкам и бхор. Он учит пустой, пустой, пустым, пустым из первенца. То есть в главе про выкуп первенца тоже написано такое. Выкуп 5 селами его первенца и шилое, как там написано? Всякого первенца твоего выкупи, вело и рау панай рейком, и не увидят они моего лика пустыми. И отсюда берется слово рейком, рейком, пустой, пустой, да. Не отпускай его пустым, раба, и не увидит моего лицо пустым, про первенца. Так написано так, мала алан хамеш слоим, как про первенца, это 5 сел, выкуп первенца, кафкан, также здесь хамеш слоим, 5 сел. Вейма хамеш слоим микулу, а может быть 5 сел из всего. Говорит Гемара, и катав рейкам лебасов. Если бы пустым было написано в конце, кедекамеш, ты был бы прав. Но в пасуке про то, что нужно одарить, раба написано так, аш дедектив рейкам берейша, не отсылай его пустым, отдай ему из... Дай ему, как написано, да? Отпускай его на свободу, не отпускай его с пустыми руками. Дай ему от скота, от гумна и от винодельни. То мы, говорит Гемара, шади рейком, мы отправляем это слово пустым, отсон, про скот, рейком, а гойрен, про гумно, пустым, рейком, а екев, да, опять же, и аекев, про винодельню, пустым. Все вот эти вот, вот это слово с пустыми руками, от всех трех категорий, которые потом упомянуты. Говорит Гемара, хорошо. Уговорил. Но винили фрейкам рейкам и улат рейя. Почему не учить пустым-пустым из всесожжения, когда нужно показаться в храме, о котором мы учили в трактате Хагига, на все три праздника, когда мы приходим ногами в Иерушалаим, у нас есть хуват улат рейя. Обязанность принести жертву всесожжения, поскольку мы пришли показаться перед ликом Всевышнего. Так вот, эта улат рейя, она, Раш приводит по Бет Шамаю, из двух серебряных монет, по Бет Илелю, из одной, ну, максимум из двух, да. Так вот, она гораздо меньше, чем 5 сел. Мы сказали, одна меа, это в ней два, она одна в одном динаре 24, в одной селе 4 динара, тут 5 сел, да. Мамаш... Очень много, сейчас лень считать, как бы весь хижбон, сколько там точно. Вот. Но получается, что принципиально меньше может быть. Омар Кро говорит стих Торы, Ашер Бирахаха Ашем Элокеха. Как благословит тебя Господь Всесильный твой. То есть нужно давать больше, поскольку это соответственно твоей брахе. Тут есть объяснение. Раши, сейфа данеканик, гу лиландахуша, тидроша, микра ли работ. Объясняет Раши, что нужно толковать стих ли работ, увеличивать. Вло ли мает, а не уменьшать. То есть, ашер бирахаха, как благословит тебя Всевышний твой. Это обучает нас тому, что нужно не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения. И пусть не кажется тебе трудным, что ты отпускаешь его от себя на свободу, ибо плату двух наемных работников отработал он у тебя 6 лет. И благословит тебя Бог Всесильный твой во всем, что будешь делать. А, хочешь получить благословение? Хочешь получить большое благословение? Дай ему больше. Это то, что нам Раши говорит. Убирахаха Ашем Элокеха бехоль ашер таасе. Вот это вот тоже, как бы, вот это вот Омар Кра Ашер Бирахахо. как бы посох в Торе написан «Убирахаху». Не «Ашер», а «Убирахаху Ашем Элекаху». Намного более понятно. «И благословит тогда тебя Всевышний». А этот пасук 14. «Дай ему от скота твоего, от гумна твоего, от виноделия твоей, из того, чем благословил тебя Господь, всесильный твой, дай ему». То есть, из этого пасука, который здесь Гемара приводит, меньше этого, из всего, что благословил, дай ему. Можно сказать, по минимуму, но в конце, когда написано «и благословит тебя Бог», то есть, вот это вот, я не знаю, почему приводит этот пасук в 14-м. Мне кажется, что в 18-м пасуке написано намного более хазак, намного более сильно. Окей, не будем сейчас на этом задерживаться. Окей, это позиция Раби Мера. Теперь позиция Раби Юда. Раби Юда Оймер, шлошим ка шлошим шлевит. 30 как 30 за раба, которого убил бык. Май тайм, в чем причина? Раби Юда, ялев, натина, натина меевит. Учим давать, давать от раба. Мала алан шлошим, как за умершего раба нужно 30. А в кан шлошим также здесь рабу, которому нужно дать, тоже 30. Ванилев натина натина эрхин. А почему не учить дать, дать из эрхин? Это эквивалент стоимости, которая дается в храм. Мала аран хамишим, как там 50, а в кан хамишим также здесь 50. Хадо, первое. Это фаста миру, было тафаста. Возьмешь больший размер, не схватишь. Имеется в виду, нужно всегда сказать минимально. Как бы можно замахнуться на большое. Там, может быть, имеется в виду давать, давать, как в эрхин. Ну, по максимуму. Нет, вот, по крайней мере, вот здесь тоже давать, давать. И это про раба, получается по минимуму. То есть, как бы, имеется в виду, тафаста меруба, возьмешь больше, неоднозначно у тебя получится, а возьмешь меньше, это как бы гарантированно, что меньше этого не будет. Вот, тафаста муат, тафаста, схватил меньше, схватилось тебе. Вот, а еще, эвид ме эвид, авели ли милев, да? Раба из раба мы учим. Нужно было учить. Это позиция Раби Юда. Теперь позиция третья, позиция Раби Шимона. Раби Шимон говорит, хамишим, хамишим, шебе эрхин. Мы учим 50-50, как в эрхин. В эрхин есть максимальное значение, это 50. Мы учим из эрхин. Как говорит, май тайма, да Раби Шимон. В чем причина позиции Раби Шимона? Гомар несина несина мерхин учит давать-давать из главы в эрхин эквивалент стоимости, который дается в храм за каждую категорию людей. Мала алан хамишим, как там максимальное число это 50, а в кан хамишим также здесь нужно отдарить 50. Владимир, время похоже берхан. Скажи, минимальный эрех это 3 за маленькую девочку младше 5 лет. А шер бераху хашем элокеху, ведь написано, как благословит тебя Господь твой, нужно идти на максимум. Говорит, ванилев насина насина меевит. А почему тогда Раби Шимон не учит давать-давать из раба? Мала алан шлушим, как там 30, а в кан шлушим, и также здесь 30. Хадо, и первый аргумент будет, который сказали мы в качестве как бы поддержки позиции Раби Юда. Теперь это вопрос на Раби Шимона. Тафаста мируба ло тафаста. Схватил ты по максимуму, ты не схватил. Вот эвид ми эвид авэлэ ли мэлэф. Поэтому и раба из раба надо бы учить. Говорит, на Раби Шимон михо михо гомо. Раби Шимон учит обеднение обеднение. То есть, когда он обеднеет, и когда он обеднеет твой родственник, твой брат, с Раби Шимон учит из этого обеднения-обеднения, Раш тут приводит, определенная причина для него. «Эн адам дан, где гзерешова миацмова мисура и лоэм мирабуте, мисинай эзи тэвы нихтывали гзерешова». Раш тут говорит очень важное принципиальное правило, давайте его попробуем сформулировать. Не уверен, что нас, как бы, мы сейчас его сможем сформулировать, но давайте попробуем. Так вот, «Эн адам дан гзерешова миацмо». Человек не может сам решать, какую он учит гзерешова. Гзерешова одинаковые покрои, аналогия в словах, означает аналогию в законах, это не самодеятельность, это масора, традиция. Масоры и лоэми рабутеем. И предание у них от их учителей. У Месинай, из горы Синай. Эйзи тывани хтывали гзирашева. Какая буква в Торе написана для гзирашева? Кихоль давара ломед михаверо. Как всякая вещь, которая учится от товарища. Ваад ашта дэгавэй амринан дараби шимон гамар мирабей. Мы говорим, что Раби Шимон учил от своего учителя. Денетина асанек недрашлик зарашава. А вы пархинок зарашова монолей. Мы спросили, откуда у него зарашова? Дегамар минетина де эрхен. Нигмар минетина де эвен. Шмахи ицтрих литруци к зарашова де Раби Шимон лав к зарашова денетина гомор. Эра де михо ктив. Он не учил к зарашова нетина нетина. А он теперь начал другая экзешева. Михо победнел Эвид. Векиямух. Вектив Берхи. На Берхи написано так. Веймаху. А если он бедный? Если он бедный, то тогда. В слове Эрхин там тоже есть слово мах. И в рабство продается человек, который тоже ямух. Вот это вот гзера шава, которая заставляет Раби Шимона сравнить. Но интересный момент, мы говорим, что Раби Шимон обязательно, как бы Раши здесь он много раз повторяет эту вещь, что это гемара тоже, что гзера шава это обязательно традиция. Теперь, если у Раби Шимона была традиция натина-натина, это не идет. Поэтому мы находим, что есть традиция была миха-миха, объединение-объединение, так он учил Эрхин. Из Эрхин. Говорит меня так, Бишмана Раби Мейер, понятно по мнению Раби Мейера, Хайну дектив, понятно почему написано, Цон Горен Веекев. Зачем написано в Торе и скот, и гумно, и винодельно. Понятно почему, потому что каждая сумма, она учится там, ну, как бы, ну, три категории. Но по Раби Юде и по Раби Шимону просто дается конкретная сумма. Там нет разделения на три категории. Эль Раби Юда в Раби Шимон. Хай цон горен веекев лямали. Зачем написано, что есть цон горен веекев отсюда, от скота или от гумна или от винодельни. Зачем это написано? Гемара хайми байле или кадетани. Это написано для того, чтобы мы выучили то, что мы скажем сейчас в брайте. Йохоль, возможно, ло и ема аниким элу мицон горен веекев. Может быть, нужно было давать дары только от скота, гумна и винодельни. Минай ла работ коль давар. С чего мы учим, что можно добавить и давать, соответственно, любую вещь. Талмуд Ломар Тора сказал, Ашер бирахаха Ашем элокеха. Как благословил тебя, которым благословил тебя Господь Всесильный твой. Тогда говорит Гемара, им кен, если так, ма Талмуд Ломар Цон Горен Уеке. Зачем же тогда Тора сказала, скот, гумно и винодельно. Ломар лаха, хочет Тора тебя научить. Ма Цон Горен Уеке, как скот, гумно, то есть зерновые, веекев и продукты винодельни. Ми уходим, они особые чем? Шиишнам бихлаль брох. Они есть во множестве брахи. То есть они относятся к правилу благословения, относятся к благословению, в принципе. А в коль также все вещи, которые даются, должны быть ешнам бихлаль браха. Они должны быть внутри или во множестве, или подходить под правило благословения. Что имеется в виду? Яцук сафим. Исключаются деньги. Диври Раби Шимон. Так считает Раби Шимон. Раби Элиэзер бен Яаков омер яцу прадот. Исключаются кто? Прадот это мулицы. Они не плодятся, не размножаются. Почему деньги нет? Тут где-то я видел, почему деньги нет. Почему он не может дать ему деньгами? А потому что деньги, они не размножаются. Вот это, вот, как бы, все остальное размножается. Почему вино? Вино тоже размножается, не знаю. Можно, может быть, имеется в виду какие-то там саженцы лоз виноградных, не знаю. Раби Шимон, продость мешабхан бегуфай. Раби Шимон считает, что продость можно давать мулиц. Почему? Потому что они мешабхан бегуфаю, они такие хорошие, в телах, они как бы растут, и все, и на них можно работать, это тоже можно это давать. Раби Элиэзер бен Яаков считает, ксофим авид бы уиска, деньгами, деньги можно вкладывать и делать с ними, торговать, вкладывать в товар, продавать, и делать иска, продавая, как бы, делать бизнес. Вот цриха, и нужно нам и то, и другое. Да и косо рахмона цон, все должно быть написано. Если бы было написано в Торе только цон, только скот, а вамин мы предположили балей хаим ин, животные можно давать. Гидулей карка, то, что растет на земле, ло, нельзя давать. Котов рахмона гойрен. Поэтому написала Тора и зерновые, которые растут и лежат на гумне. И котов горен, если было бы написано только на гумне. А вамина гидулей карка, только то, что растет на земле, можно. Балей хаем ло, скот нельзя давать. Косов рахмона цон, поэтому написано скот. Еки в ламаре. Винодельный зачем мне? Отвечает Гемара. Лемар. По одному мнению, это лимаут и ксофим, исключить деньги. Лемар, лимаут и продость, исключить мулиц. Вот. Раши говорит, дело тема ашер бирахахо рибуеху. Ты не можешь сказать, что все, что я тебе, все, что благословил Всевышний, это добавление. В риба аколе добавляет все. В киванды и сраби гидули карка, раз добавляется все, что растет на земле. В балихаем и скот, а тем более деньги. Поэтому тебе говорят, Миквехо – дополнительное слово, которое тебя ограничивает вот только вот этими вот вещами, которые митрабим, и у каждого есть свой вариант. То есть есть тут еще объяснение, что это правило, как клаль, прату клаль, эна таданка, элюк эна прат. То есть как бы правило и детализация и возвращение к правилу означает, что все члены этого множества, этого правила, они должны подчиняться тем свойствам, которые есть у этих выделенных членов множества. Седор, можно в это сейчас не входить, как бы это так или иначе, в Торе это написано для того, чтобы объявить тебе, что ты должен дать из тех категорий, по мнению Раби Шимона, Раби Иуды, которые приносят броху. Теперь Раби Мейр говорит, нет, это написано, потому что из каждого вида нужно дать по эквиваленту стоимости 5 сел. Окей. Лимайса, ценность по Раби Мейру и Раби, по Раби Шимону и Раби Юди больше. Здесь 30, здесь 50. И нет регулировки, сколько какой собственности. По Раби Мейру изначально 3 вида, но при этом Раби Мейр говорит, что всего 15 сел. И тоже внутри можно играться, какой ценности как бы больше, меньше. То есть это не обязательно всего по 5 сел одинаково строго ровно. То есть Лимайса, как бы получается, Раби Мейр говорит, всего 15 сел, Раби Юда всего 30, Раби Шимон всего 50. Окей, теперь вопрос, можно ли давать деньгами или можно ли давать мулицами, это спор Раби Шимона и Раби Юды, как Гемара здесь приводит. Окей, это будет Юд Зайн Амуд Алеф. И Безрат Ашем, следующая брайта, которая будет говорить нам, толковать нам вот это вот Ашер Берахихо, как благословил тебя Господь, всесильный твой, об этом на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, начать Дафаеми. Всего хорошего, до свидания.